против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Добрый воскресный вечер. Как всегда в это время по воскресеньям в эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонном мире и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова. Я с вами в прямом эфире из московской студии. И сегодня, друзья, у нас очень важный вечер, важный для всех, кто... хоть каким-либо образом интересуется страной Португалии, потому что сегодня у нас в гостях в нашей московской студии чрезвычайно полномочный посол Республики Португалия в Российской Федерации господин Пауло Визео Пиньейро. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Геннадий Галискаров, человек, который обеспечивает нам коммуникацию, и чье имя знает, опять же, практически любой человек, когда-либо хотя бы думавший об изучении португальского языка. Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы можете задавать вопросы сегодня нам. СМС у нас плюс 7925888948. Телеграм говорит о Москобот. Я уже немного собрала вопросов. И, господин посол, я, конечно, хочу задать самый главный вопрос, который волнует всех.
Я бы хотела задать очень Claro que interessa a todos os ouvintes.
Год, как мы не можем попасть в Португалию, когда? Когда нас пустят?
Já faz um ano que não podemos viajar a Portugal. Quando é que finalmente seremos permitidos em Portugal?
Muito boa noite mais uma vez. Obviamente que é uma pergunta que muitos nós fazemos, quer aqui os russos na Rússia e os portugueses em Portugal.
Добрый вечер еще раз. Естественно, этот вопрос задаете как вы в России, так и мы сами, португальцы, себе его задаем.
Portugal e os portugueses, como a Rússia e como os russos, já têm muitas saudades de se reencontrarem e de viajarem.
Португальцы и Португалия точно так же, как русские люди и Россия, уже очень соскучились по тем временам, когда они могли свободно ездить.
Naturalmente que a abertura das fronteiras vai depender, por uma questão de saúde pública, vai depender da situação epidemiológica quer em Portugal, quer na Europa em geral e na Rússia.
Разумеется, открытие границ напрямую связано, прежде всего, с эпидемиологической ситуацией не только в Португалии, но и в целом в Европе и в Европейском Союзе и в России.
As situações em vários países variam, mas vive-se de alguma forma geral de uma terceira onda epidemiológica que tem novas mutações. Embora a situação geral tenderá a ser pela introdução das vacinas, a prazo tenderá que evoluir no sentido positivo. Mas neste momento, penso que ninguém tem a certeza, do ponto de vista científico, nem a Organização Mundial de Saúde, nem as autoridades nacionais de saúde têm uma certeza sobre o grau de liberdade, digamos assim, que podemos vir a readquirir, sem pôr em causa saúde das pessoas.
В разных странах ситуация может быть разной в текущий момент. Где-то она более сложная, где-то она проще. Но как общую черту можно сказать, что страны в Европе сейчас переживают так называемую третью волну эпидемии. Волна, которая характеризуется определенными мутациями вируса. Но вместе с тем можно и отметить и позитивный тренд, который, безусловно, связан с распространением вакцинации. Вместе с тем, на данный момент ни ученые, ни власти, которые занимаются здравоохранением в наших странах, пока с точностью не могут сказать, когда все это закончится.
Vai depender, portanto, da rapidez e da eficácia das últimas medidas de confinamento e de restrições por razões sanitárias e que todos nós, instituições públicas, e pública em geral, e a sociedade em geral, queremos que sejam um período curto e possamos abrir as fronteiras tão cedo quanto possível.
Все будет зависеть, помимо вакцинации, все будет зависеть от того, насколько успешным, насколько быстрым окажутся те меры, которые предпринимают наше правительство, меры, которые вызывают определенные ограничения, но мы должны выполнять эти ограничения и надеяться на то, что очень скоро этот период закончится.
Еще в феврале Португалия была в так называемой красной зоне, действительно ситуация была очень тяжелая. Сейчас эпидемиологически это одна из самых благополучных стран Европы.
Ainda no mês passado, em fevereiro, Portugal esteve na chamada zona vermelha. A situação era muito grave, mas agora melhorou bastante.
Efetivamente, a situação melhorou bastante. Teve a ver, um resultado que tem a ver com o confinamento que foi reinstalado e as medidas que foram adotadas, que foram muito cirúrgicas, algumas outras mais genéricas, e eu penso que é resultado dessas novo regime de exceção que nós, o Estado adotou, que hoje podemos dizer que a situação em Portugal está de forma clara a melhorar. Mas, como diz o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e o Governo em geral, importa agora não transigir com o vírus, isto é preciso manter as medidas que estão a ser seguidas e adotadas, estamos a desconfinar gradualmente, o Primeiro-Ministro diz até que estamos a desconfinar a conta-gotas, para ter a certeza que vamos ter, a seguir à Páscoa, uma situação qualitativamente diferente.
Вы совершенно правы. В текущее время ситуация значительно лучше, чем была, и это, безусловно, является результатом тех мер, которые были приняты у нас при второй волне. Эти меры носили как общий характер, так и точечный характер. Мы даже называли их хирургическим вмешательством, но все они были так или иначе связаны с определенными ограничениями, которые существовали в нашем обществе. Несмотря на то, что сейчас ситуация значительно лучше, чем она была, можно даже сказать, что относительно благоприятная, но мы не торопимся снимать ограничения, мы делаем это и будем продолжать делать это очень постепенно. Об этом говорил наш президент, президент нашей страны, он говорил, что нельзя заигрывать с вирусом. Об этом же говорил наш премьер-министр. Премьер-министр даже сравнил снятие этих ограничений, он употребил выражение «конта готы шоус». Капля за каплей, то есть будем потихоньку снимать ограничения.
Пришла новость сегодня, что Греция, не дожидаясь открытия границ ЕС, готова открыть свои границы для россиян. Это, очевидно, связано с тем, что нужно спасать туристический сезон. Может ли произойти то же самое с другими европейскими странами? Я спрашиваю еще и потому, что не в последнюю очередь, потому что сейчас именно Португалия председательствует в ЕС, и вот эта информация с первых рук была бы очень кстати.
Hoje foi divulgada a notícia de que a Grécia abrirá as fronteiras sem esperar que toda a União Europeia o faça, porque evidentemente eles precisam de salvar o fluxo turístico para aquele país, a sua economia turística. Será possível que Portugal, que também é um destino importante para os russos, que Portugal possa fazer a mesma coisa?
Portugal respeita as decisões soberanas tomadas pelos seus parceiros e aliados, como a Grécia.
Portugal, безусловно, уважает суверенитет всех стран Европейского Союза, своих партнеров, таких как Греция.
A questão das fronteiras é uma questão de política nacional.
A вопрос границ это вопрос национальной политики.
Mas nós, Portugal tem uma posição que tem dois critérios fundamentais.
Но Portugal занимает позицию, где есть два основных критерия.
O primeiro critério é a definição da saúde pública, que é não pôr em risco os que visitam e os que são visitados.
Первый основной критерий связан именно с общественным здравоохранением, то есть не подвергать риску ни посетителей нашей страны, ни наших собственных граждан.
E para isso há definições que são quer do quadro europeu, quer do quadro nacional, que têm a ver com índices de infecções por 1 milhão de habitantes, tem a ver com índices de internamentos, tem a ver com índices de mortalidade, tem a ver com índices de percentagem de pessoas nos cuidados intensivos, tem a ver com índices de recuperações. E é com base nesses indicadores que Portugal tomará uma decisão, se possível também de forma coordenada europeia, para que não haja pequenas ilhas dentro da União Europeia Porque é muito fácil, como eu disse, as decisões são tomadas a nível nacional e tenho a certeza que a Grécia fez a sua avaliação. Portugal fará a sua avaliação também.
У нас есть достаточно четкие критерии выяснения сложности сложившейся ситуации. Он определяется во всей Европе и в Португалии, в том числе с помощью различных индексов. Это индекс количества заболевших на 100 тысяч человек, на миллион человек. Это индекс количества смертей, индекс количества заразившихся, индекс количества тех людей, которые находятся в отделениях интенсивной терапии. Поэтому, безусловно, это все будет оцениваться, и тогда можно будет принять решение. Как я уже говорил, Греция поступила в соответствии с тем, как она могла поступить, потому что это вопрос национальной политики. Португалия же будет смотреть, какая тенденция будет наблюдаться во всех этих индексах. И, соответственно, когда наступит благоприятный момент, тоже откроют границы. Но мы придерживаемся того мнения, что есть общая европейская политика какая-то, и не хотим создавать каких-то островков в Европе, которые вот преждевременно открыли границы.
Друзья, номер для СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит Москва-бот. У нас в студии сегодня чрезвычайный полномочный посол Республики Португалия в Российской Федерации, господин Пауло Визеу Пиньейру. И у нас есть вопрос от слушателя нашего Александра 55mm.ru. Какую прививку используют в Португалии и готовы ли вы завозить спутник?
E готовы ли вы?
Завозить спутник.
Ага. É uma pergunta de um ouvinte que se chama Alexandre. Ele pergunta qual é a vacina que neste momento é usada em Portugal e será que Portugal está disposto a importar a vacina russa Sputnik?
Muito boa noite, Alexandre.
Здравствуйте, Александр.
Eu penso que nós, Portugal, temos uma política em termos de vacinas que segue o approach, a postura 100% europeia, isto é, nós decidimos ter as vacinas que fazem parte do cabaz de vacinas que a Comissão Europeia adquiriu após as necessárias aprovações na Agência Europeia de Medicamentos.
У нас подход к вакцинации, можем назвать его 100% европейским. Мы пользуемся теми вакцинами, которые входят в состав так называемой корзины вакцин, которые приобрела в свое время Европейская комиссия в соответствии с рекомендациями европейских медицинских служб.
Quer dizer que neste momento estamos, as vacinas são a Pfizer, a BioNTech, são, é a Moderna, a AstraZeneca. Estão a vir agora também outras vacinas da Johnson & Johnson, mas quanto à vacina Sputnik, eu penso que vai depender também, neste sentido, vai depender da sua aprovação no quadro da Agência Europeia de Medicamentos, e sabemos que há neste momento uma, o que chamam rollover review.
Поэтому, на данный момент мы используем вакцины производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Сейчас появилась уже новая еще одна вакцина производства Johnson & Johnson. Поэтому мы не видим проблем в том, чтобы использовать российскую вакцину тогда, когда она, соответственно, будет одобрена на европейском уровне, потому что мы видим сейчас как раз Европейское агентство медикаментов, так сказать, еще раз заново экзаменует весь список вакцин, и некоторые из них, возможно, будут еще допущены.
Деревенский парень пишет: «Алла, вы приболели». Да, я немного приболела, у меня, это очень личная информация, друзья, но у меня аллергический ринит. В наше время, когда у тебя какие-то проблемы со здоровьем, личного уже не существует, поэтому я говорю как есть. Не бойтесь, все в порядке, это просто аллергия. Да, вот нас спрашивают слушатели, как португальцы, в принципе, относятся к вакцинации? Потому что в России есть огромное количество людей, которые не доверяют вакцинам, не хотят прививаться. Португальцы готовы или у них тоже есть такое недоверие, в принципе, к вакцинации?
Mais uma pergunta dos ouvintes, como é que a atitude pública em geral em Portugal em relação às vacinas? Porque na Rússia existe uma grande camada da população que desconfia, quer dizer, não, é um pouco assustada pelas vacinas, digamos, e não querem receber a vacina.
Не вопрос спутника именно, в принципе, вакцинации.
Não se trata precisamente de Sputnik, é sobre vacinas em geral.
Sim, eu percebi. Há aqui um ponto que eu queria fazer prévio, ainda sobre a Sputnik, que é, Portugal não tem uma posição, digamos, ideológica nem geopolítica sobre as vacinas. Achamos que as vacinas são um bem absolutamente necessário para fazer face a um desafio de saúde global. Portanto, achamos que é um bem público. E nesse aspecto, a vacina a Sputnik, logo que aprovada na Agência Europeia de Medicamentos e estiver disponibilizada no cabaz da Comissão, são critérios que nós não, que vão depender sobretudo da Comissão Europeia, certamente que a vacina Sputnik será sempre muito bem-vinda.
Portugal, позвольте-me только закончить еще ответ на предыдущий вопрос. Дело в том, что Португалия по поводу вакцин не имеет никакой идеологии. Она не смотрит на вакцины как на нечто геополитическое. Мы считаем, что вакцина, она должна принадлежать всему человечеству. Любая вакцина, которая эффективна и работает, она идет на благо человечества. Поэтому, как только, я еще раз заявляю, как только Европейское агентство медикаментов одобрит эту вакцину, и как только она появится в корзине, о которой я уже говорил, Европейской комиссии, то мы с большим удовольствием примем ее в Португалии.
Atitude dos portugueses perante a vacina é, regra geral, positiva.
Что касается отношения к португальцев к вакцинации в принципе вообще, то, как правило, это положительная реакция.
Muitas doenças que havia no passado, poliomielite, tuberculose, etc., tiveram tratamento... febre amarela, foram eficazmente combatidos com planos nacionais de vacinação.
Мы прекрасно знаем, что многие опаснейшие заболевания в прошлом, такие как полиомиелит, такие как желтая лихорадка, такие как туберкулез, были побеждены в конце концов только с помощью вакцинации.
Энцефалит japonesa.
Японский энцефалит.
И, portanto, a visão que temos é que as vacinas são absolutamente necessárias para reforçar grande parte da população, e não é apenas as camadas mais velhas, mais idosas, é também os profissionais da saúde, todos os que trabalham, e as populações em geral, as últimas variantes, as últimas mutações têm tido uma das características tem sido a infecção de pessoas mais novas, infecções muito violentas, pessoas mais novas.
Мы считаем, что вакцина от этой болезни абсолютно необходима, причем необходима не только на уровне наиболее уязвимых слоев населения, то есть не только для пожилых людей, не только для профессионалов медицинской области, но для всего населения, потому что мы видим, что последние мутации, последние вариации вируса, которые появились, они уже бьют именно по молодым людям.
É uma questão de racionalidade. Isto é, para quem sabe da questão de imunidade de grupo, entre os que já tiveram o vírus, o coronavírus, e os que ainda não tiveram e podem evitar ter, e daí a importância da vacinação, e particularmente as pessoas mais velhas, mas não só, hoje em dia é toda a população em geral, atinge-se mais facilmente essa imunidade do grupo se tivermos estes dois fatores, entre os que já tiveram e os que podem receber a vacina, e para ter os anticorpos, os que já tiveram já têm anticorpos. Vamos ver quanto tempo é que dura. E os que não tiveram devem tomar a vacina para ter os anticorpos. Com isso cria-se uma situação de comunidade em que se pode circular com grau menor de risco.
Речь идет о выработке так называемого группового иммунитета. Сейчас он есть у тех, кто уже переболел, соответственно, имеет антитела. И к ним мы должны добавить как можно более широкую прослойку тех людей, которые получили вакцину. Вакцина дает те самые антитела. Таким образом, мы добьемся вот этого группового иммунитета, и можно будет свободно перемещаться.
А кто не хочет прививаться, будете заставлять?
E se as pessoas, se existirem pessoas que não, mesmo assim, se não quiserem, serão obrigados?
Essa é uma grande, é uma questão em debate. Eu penso que não serão obrigados, e existirá sempre um grupo de pessoas que serão os negacionistas, digamos assim, os que não querem vacinas, mas também não querem medicamentos, não querem não querem cirurgias, não querem antibióticos. Bom, nós achamos que as sociedades progridem com um bocado de ciência. Ciência, devemos basear estas decisões na ciência e nos dados concretos que a sociedade nos dá, Com base nos estudos científicos e com base nos dados da sociedade, parece-me evidente que a vacina é uma arma muito poderosa e muito importante para as pessoas a quem é que devemos recorrer. Dito isto, acho que não será nunca uma injunção, uma obrigação, porque se quer deixar aqui um certo grau de liberdade para as pessoas escolherem o tratamento que acham que é o mais adequado. Mas eu não tenho dúvida que a vacina e os planos nacionais de vacinação estão feitos por cientistas, por médicos, por gente que sabe do que é que faz, do que é que fala, que está atento ao que se passou nos hospitais. E importa ter a visão clara que estamos perante uma pandemia que se tornou global, que avança muito depressa e avança com muitas mutações, e penso que a Rússia é um país abençoado porque tem uma vacina, tem duas, tem três, está a discutir-se agora uma quarta vacina, é uma grande potência científica e médica, que eu acho que quem é russo penso que teria naturalmente toda a vantagem em aproveitar dessas capacidades.
Сейчас тот вопрос, который вы задали, он активно очень дебатируется и у нас в обществе. И мнения есть разные. Конечно, практически невозможно предположить, чтобы у нас кто-то заставлял кого-то вакцинироваться. Это... Дело в том, что всегда есть какие-то люди, которые, я назову, наверное, нигилистами, и которые не только не хотят вакцину, но, допустим, есть люди, которые не хотят антибиотиков. Есть другие люди, которые вообще, в принципе, не употребляют никакие медикаменты, и это их жизненная позиция. Но важно осознать, что сейчас в ситуации пандемии все рекомендации, они были разработаны учеными. Речь идет именно о глобальной угрозе. Поэтому не заставлять, но мы должны сделать все возможное, чтобы донести до этих людей, попытаться их убедить в необходимости, убедить их в том, что действительно вакцинация глобально совершенно необходима, и попытаться изменить таким образом их мнение. Заставлять, я считаю, никого невозможно. Безусловно, это вопрос личной свободы, и мы не можем на этом как-то настаивать с точки зрения законности. Им нужно осознать, что нужна вакцинация. Я вот с этой точки зрения считаю, что Россия страна благословенная на самом деле, ей очень повезло, потому что у нее есть свои вакцины. У нее есть одна вакцина, вторая, третья. Сейчас вроде будет уже четвертая вакцина. То есть они доступны, потому что Россия – это большая научная держава.
У меня есть пара рецептов, как убедить людей в том, что им нужна вакцина, но они вряд ли понравятся и будут приемлемы в свободном мире, так что я воздержусь от того, чтобы их озвучивать, рассказывать о них. Да? Друзья, мы сегодня говорим с чрезвычайным полномочным послом Республики Португалия в Российской Федерации господином Паулу Визео Пиньейру и Геннадием Галискаровым. У нас по-прежнему плюс 7-925-88-88-94-8 и телеграм говорит о Москобот, и мы вернемся сразу после новостей, где поговорим о председательстве Португалии в ЕС сейчас, о том, что планирует португальское посольство на июне, это будет грандиозно. Пожалуйста, никуда не уходите, пишите ваши вопросы, продолжим сразу после новостей.
Родные португальские песни.
Друзья, еще раз добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, родные португальские песни – единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, я с вами в прямом эфире из нашей московской студии вместе с чрезвычайным полномочным послом Республики Португалия в Российской Федерации господином Паулу Визео Пиньейру. Добрый вечер, господин посол.
Бон ночь. Добрый вечер.
И Геннадием Галискаром. Геннадий, добрый вечер. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Я напоминаю, да, мы обсуждали первую часть программы, мы никак не могли соскочить с животрепещущей темы вакцинации, ковида. Давайте немного отвлечемся, потому что есть очень интересный вопрос. Да, друзья, смс плюс 7-925-888-948, телеграм говорит Москобот, пожалуйста, ваши вопросы, будем на них по мере сил отвечать. Так вот, Португалия сейчас председательствует в ЕС, то есть вы сейчас главные, там, я правильно понимаю. И у нас слушатели спрашивают, а можно ли, будучи главным в ЕС, что-то получить, какие-то преференции для Португалии? Вообще, что это председательство дает, что это такое?
Uma pergunta que chegou dos ouvintes. Portugal, neste momento, está a presidir a União Europeia. Portanto, parece que Portugal, neste momento, é chefe, é o principal na União Europeia. Será possível, nesta qualidade do líder principal, neste momento, da União Europeia, tirar algum proveito neste período para o país?
Muito bem. Antes de mais, a presidência... O exercício da presidência é um exercício rotativo e coletivo. As presidências do Conselho da União Europeia são exercícios rotativos de um semestre e que rodam pelos 27 Estados-membros da União Europeia.
Прежде всего, надо сказать, что председательство Евросоюзе, на самом деле это председательство в Совете Евросоюза, это мероприятие ротационное и это мероприятие коллективное. То есть по очереди, с помощью графика ротации, все 27 стран, входящих в Евросоюз, осуществляют в некий период свое председательство.
Но сейчас вы главные.
Mas neste momento o principal, portanto o chefe é Portugal.
O principal neste momento, em termos de presidência rotativa, é Portugal até o último dia de junho. E neste período, a presidência representa, antes de mais, uma responsabilidade acrescida. Coube ao período da presidência portuguesa executar um muito ambicioso programa orçamental, a que se junta um outro muito ambicioso programa de recuperação e resiliência, um programa económico especial que resulta da pandemia.
Да, можно сказать, что до последнего дня июня Португалия является главным в Европейском Союзе. Однако следует понимать, что председательство в Европейском Союзе, этот момент, когда ты главный в Европейском Союзе, он накладывает как раз особую ответственность, и нужно вести себя крайне ответственно. Португалия во время своего председательства должна обеспечить, и самое важное для нее это обеспечить два основных направления. Это осуществление бюджетной политики Европейского Союза и осуществление восстановления экономики.
Naturalmente que a União Europeia é um mecanismo muito complexo, que tem uma Comissão Europeia, que é um órgão supranacional. Tem um Conselho que é intergovernamental, que é onde se reúnem os 27 Estados-membros. Tem também um Secretariado-Geral do Conselho, tem um Presidente do Conselho Europeu, que preside o Conselho Europeu, é a cimeira, é o órgão cimeiro das decisões da União Europeia. E, portanto, e depois temos também o Parlamento Europeu, que também tem um poder de co-decisão, juntamente com o Conselho Europeu. Conselho na formação ministerial e Conselho Europeu na formação de primo-ministerial.
Евросоюз, с точки зрения институционного устройства, это очень сложный механизм. Есть верховный орган Евросоюза, это комиссия Евросоюза. Это наднациональный орган всеевропейский. Есть Совет Евросоюза. Совет Евросоюза объединяет 27 правительств каждой страны, то есть это их совместный орган. У этого совета есть председатель. Есть также и парламент Евросоюза, который тоже наделен полномочиями принимать решения, но совместно с Советом Евросоюза.
Temos umas tarefas muito difíceis, que têm a ver com a aprovação de todos os programas nacionais, país a país, que passa por parlamentos nacionais, a aprovação dos planos nacionais de recuperação económica, que também tem, portanto, tem a ver também com o programa, o próprio programa do orçamento, que é um orçamento feito para 7 anos. e temos a responsabilidade de aprovação de todos os regulamentos resultantes desses programas nacionais que têm que ser coordenados a nível da União Europeia. E temos também uma responsabilidade grande porque, como eu disse, há neste momento uma política muito acelerada, digamos assim, rápida, para levar à descarbonização da economia, que chamamos a Agenda Verde.
И у нас перед нами стоит сейчас сложнейшая задача. Дело в том, что каждая страна, которая входит в состав Евросоюза, вырабатывает собственный план экономического оздоровления после известной тяжелой ситуации, вызванной пандемией и кризисом. Все эти программы должны быть представлены после того, как они утверждены на национальном уровне. Они должны быть представлены на уровень ЕС. ЕС должен анализировать все эти программы и под них уже разрабатывать соответствующие все европейские регламенты. Их же нужно укладывать в бюджет, в общеевропейский бюджет, который принимается на 7 лет. И все эти законы должны быть созданы так, чтобы все программы каждой страны состыковывались с европейским законодательством.
И temos também, pela primeira vez, novo paradigma. O paradigma que é formado também pelos recursos próprios e que tem a ver com o programa de resiliência e recuperação, porque há um programa que é baseado em empréstimos e em subsídios. E, portanto, tudo somado em termos de alavancagem financeira, o que vai acontecer é que, por causa da crise, haverá uma nova oportunidade de termos um novo tipo de economia. E esse novo tipo de economia significa que, em todas as, digamos, as despesas ou investimento, 30% tem que ser dedicado às alterações climáticas, à economia verde, e os outros 30% têm que ser dedicados à transição digital. Isto é, pela primeira vez na história da União Europeia, a economia europeia vai alavancar duas grandes transições, a transição digital e a transição climática ou de economia verde.
Сейчас наступил такой период, когда мы в первую очередь заботимся о том, чтобы наша экономика была стабильна. И перед нами сейчас стоят следующие задачи. Дело в том, что кризис, который совсем недавно имел место в связи с пандемией, создал благоприятные условия для того, чтобы начать качественно новую экономическую политику, которая будет... До сих пор экономическая политика строилась на сложном механизме европейской экономики, на сложном механизме займов и субсидий. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы перейти к такому бюджету в Евросоюзе, где 30% всего бюджета будет направляться на вопросы борьбы с изменениями климата, еще 30% бюджета будет направляться на цифровизацию нашей экономики. Мы хотим перейти к цифровой экономике.
Isto o que é que significa? Temos que Portugal vai dar, para além de executar de centenas, milhares de reuniões e de regulamentos e legislação europeia, que depois é legislação nacional, implica também prestar atenção à parte social, ao pilar social da União Europeia. E teremos uma grande cimeira social, precisamente em Portugal, em maio, no Porto, em que vai ser dedicada à discussão de como fazer as transições climática e digital, mantendo o modelo social europeu, de economia social de mercado, por forma a que não fique ninguém para trás, isto é, não fique ninguém posto de lado porque não tem as competências digitais ou porque o trabalho, as novas formas de trabalho implicam uma formação. Portanto, temos que olhar para a educação, temos que olhar para a saúde, o acesso à educação, o acesso à saúde, a questão das novas tecnologias e do conhecimento e da ciência. E, portanto, Portugal quer pôr no centro destas revoluções, quer pôr a pessoa humana, o cidadão.
Поэтому перед Португалией стоит сложнейшая задача. Мы должны будем в рамках того, что я говорил, провести сотни, скорее даже тысячи различных совещаний, заседаний, конференций, на которые будем воплощать вот эти два основных направления. И мы особенно озабочены тем, чтобы сохранить социальную направленность. Во всем этом процессе мы считаем, что важен именно социальный столб общества. Поэтому в мае у нас состоится очень важный саммит. Это будет саммит, посвященный именно социальным аспектам, общественным аспектам тех двух главных переходов, о которых я говорил. То есть это климатический переход и цифровой переход. Все эти оба перехода нужно сделать так, чтобы в центре стояла фигура человека, чтобы никто не был забыт. Этому и будет посвящен саммит, потому что для нас прежде всего, чтобы эти лозунги, эти основные направления не отодвигали на второй план самого человека, чтобы не пострадал кто-то, кто, например, плохо ориентируется в цифровой экономике. То есть поддерживать на высочайшем уровне и науку, и здравоохранение, и распространение новых технологий, и обучение этим новым цифровым технологиям.
Смотрите, Португалия — это, я могу говорить за Лиссабон, город, который я неплохо знаю, смею сказать, да. Лиссабон — это маленькие магазинчики, это ручной труд очень во многом, и в этом прелесть Португалии в том числе. Вот эта вся цифровизация, все, что планируется, как это изменит такие страны, как Португалия, как это изменит жизнь человека, который вручную шьет перчатки в знаменитые, продает их в знаменитом магазине в Шиаду?
Olha uma coisa, eu posso dizer que conheço um pouco Portugal e conheço Lisboa. E eu sei que Lisboa, a beleza de Lisboa, o encanto de Lisboa, são aquelas pequenas lojinhas, aquelas ruas, aquelas pequenas lojinhas privadas, onde uma grande parte do trabalho é manual. Como é que essa digitalização, essa economia digital não poderá afetar, portanto, aquela parte da economia que tem esse charme, que tem esse encanto? Como é do ponto de vista digital, trabalhará, por exemplo, uma pessoa que cose luvas e vende luvas, aquela famosa loja que vende luvas feitas manualmente?
Bom, eu acho que esse tipo de trabalhos, esse tipo de atividade que tem a ver com micros e muito pequenas empresas serão sempre requisitadas, isto é, o facto de haver uma digitalização e novas tecnologias não substitui aquilo que só a mão humana pode fazer e não substitui um certo tipo de artesanato. Agora, há certamente muitos empregos que vão aparecer de uma economia baseada na economia circular, na economia, digamos, que é sustentável, dos bens recicláveis, da comida reciclável. Ainda há uns tempos atrás, uma das melhores cervejas que se vende é feita de águas residuais que foram retratadas e tratadas e fizeram uma água extraordinária. E já são as novas tecnologias a funcionar. E, ao mesmo tempo, tecnologias que ajudam a proteger o clima, e a proteger o meio ambiente, e a proteger a biodiversidade. E, portanto, eu acho que vai aparecer muitos novos empregos, novas funções, novos trabalhos, que resultam desta economia mais sustentável e amiga do ambiente.
Тот сектор, о котором вы говорите, безусловно, всегда будет востребован, и я убежден в том, что никакая цифровая экономика не повредит тем секторам, которые традиционные, где создаются вещи ручным трудом. Мы сейчас говорим об очень маленьких предприятиях, это даже не средние и малые предприятия, это очень маленькие
предприятия,
это микропредприятия, и, безусловно, они всегда будут востребованы, поэтому им цифровая экономика не повредит. А когда я говорю о переходе на цифру, я говорю прежде всего о замкнутом круге производства, о том, чтобы экономика была цикличная, то есть о возобновляемых источниках, о возобновляемых ресурсах. Вот, например, я могу привести такой пример, что одно из лучших пив, одно из лучших марок пива, которое только существует, она делается из воды, которая берется из отходов. То есть это специальные методы очистки.
Это идет
круговорот.
Пиво.
Cerveja Portuguesa.
É um projeto de uma firma portuguesa que utilizou estes tratamentos de água sucessivos para fazer com a cevada, para fazer uma cerveja de grande qualidade.
Совершенно верно, это португальская фирма, это чисто португальский проект, который вот был совершенно недавно открыт, и вот получается такое пиво. Речь идет не только о пиве, естественно, но и о пище в целом, и об упаковках, и о прочем. То есть мы стремимся как можно больше перерабатывать продукты, не выбрасывать их. И все это, естественно, ориентировано прежде всего на сохранение климата, на недопущение изменений климата и экологии.
Португалия в этом смысле, кстати, это я знаю по собственному опыту, вот не выбрасывать продукты. Есть несколько проектов в Португалии, типично португальский, один из фрутофей он называется. Это овощи, которые не берут, фермеры не могут продать в супермаркеты, и просто их выкупают горожане. Это очень классный проект, на самом деле, мне очень нравится. И я думаю, что у Португалии в этом смысле большой потенциал. Но как быть вот во всем этом новом цифровом мире, который возобновляемый, рецикл, как быть таким областям жизни нашей, как, например, ФАДУ? Это сохранится? Потому что, честно, я не верю в то, что можно ФАДУ, там, дома ФАДУ сейчас закрыты, да, я не верю в то, что можно музыку и эмоции передавать через цифру. Это все равно живая музыка же.
Eu posso confirmar que em Portugal realmente não se deita fora comida. Existem muitos projetos de que eu gosto e que são muito interessantes, como, por exemplo, aquele projeto de compra de legumes aos agricultores que não podem vender legumes, e os legumes que eles não vendem, os habitantes da cidade compram, e existem outros projetos interessantes. Mas falando disso, falando desse mundo reciclado, desse mundo digital, como é que nesse ambiente poderá existir o fado? Porque nós sabemos que agora as casas de fado estão fechadas. Entretanto, eu não acredito que uma cultura, uma música como o fado, essas emoções possam ser transmitidas digitalmente.
Não, o fado pode ganhar com a digitalização em termos de expansão dos CDs e das plataformas digitais. E há muitos cantores de fado que utilizam essas plataformas digitais. E, portanto, nesse aspecto, a digitalização, as novas tecnologias, poderão ajudar a descobrir até e identificar novos talentos e novos valores. Nós temos vindo a conhecer, nas últimas décadas, um renascimento do fado em Portugal. As novas gerações, homens, mulheres, que cantam o fado em diversas tonalidades e, portanto, que têm vindo a enriquecer. E eu penso que as novas tecnologias vão permitir que essa criatividade, assim como permitem às pequenas empresas, as startups, que são autênticos viveiros de inovação e de criatividade, eu penso que a digitalização não vai trazer, digamos, um retrocesso ao fado, pode levar, pelo contrário, a um progresso em termos de divulgação e em termos de novas vozes, novos talentos.
Я думаю, что цифровизация не повредит фаду. Дело в том, что, по крайней мере, это может способствовать распространению фаду, чтобы больше и больше людей знали о фаду. Мы видим, что фаду в последнее время переживал новый подъем, это, так сказать, возрождение было фада. Появились новые голоса, появились новые поколение фадистов. Безусловно, цифровизация может этому способствовать, потому что так как она очень сильно способствовала всяким начинаниям, типа вот стартапов, например. Ведь могут быть стартапы и в области фаду, то есть мы можем узнавать все новых-новых исполнителей, и с помощью цифровых технологий они могут как можно больше, большему кругу людей давать о себе знать.
И вот они когда дадут о себе знать с помощью цифровых технологий, тут-то вот мы их возьмем и привезем, чтобы можно было их услышать уже вживую. Посольство Португалии устраивает, друзья, нам июнь абсолютно португальский. Это будет прекрасный фаду месяц, это будет фестиваль фаду, это будет потом концерт 30 июня, это будет концерт звезды по имени Кука Розетта. И настоящий фестиваль, на который приедут Элдер Мутиньо и Катя Герейру. Катя Герейру, вы любите Катю Герейру, господин посол? Вам нравится она как
фадишка? Я большая предлагала организовать uma festa em junho, porque haverá concerto no dia 30 de junho, depois haverá famoso concerto do famoso Cuca Rosetta, depois vem também a Katia Guerreira. A propósito, gosta de Katia Guerreiro?
Sim, muito. E hoje, também da Cuca Rosetta e do Elder Moutinho, são vozes completamente diferentes.
Cuca Rosetta, Elder Moutinho, Kátia Guerreira, é também Libima e Pedro Silva.
Não os conheço ainda pessoalmente, mas conheço-os pelas suas músicas e, pelas suas, e pelo que tenho vindo a ouvir de, e pelo que eu gosto de os ouvir. São vozes, as vozes que vão estar aqui presentes em Moscovo. E agradeço muito também à Ala toda esta divulgação do fado na Rússia, são vozes de grande qualidade e de grande projeção, não apenas nacional, mas internacional. E eu espero que seja do agrado dos espectadores russos, que possam juntar-se e que possam vir a assistir aos concertos, que serão certamente concertos que irão...
Все три этих исполнителя мне очень нравятся. Я их не знаю лично, но я давно знаком с ними через их голос. Я хотел бы подчеркнуть, что вот эти концерты, которые состоятся в июне, это одни из лучших голосов в Португалии. Они известны не только в Португалии, но и за ее пределами. Мне всегда очень нравится их слушать.
Друзья, это официальная, между прочим, государственная точка зрения, так что Катя Герейру и Элдер Мутиньо, это будет в июне в Зиле, 5 и 6. И 30 июня приедет Кука Розетта, и с ней, кстати, приедет гитарист Сандро Кошта, которого вы все знаете, любите. И больше года не было фаду в России, я думаю, что самое время. И, господин посол, вопросов очень много. Я надеюсь, мы повторим. Они, конечно, все в основном касаются, когда откроют, как нас пустят. Представьте, насколько соскучились. Grande Maria,
quando abrem as fronteiras.
Насколько соскучились quando... люди по Португалии.
Imagine quantas saudades têm as pessoas.
Я думаю, что как только откроются границы, российские туристы просто вот...
Assim que as fronteiras estiverem abertas, vai haver grande fluxo de turismo.
Друзья, 4 и 5 июня, я все перепутала, как обычно, 4 и 5 июня фестиваль ФАДУ в Зиле, билеты уже продаются, заходите на сайт portugueza.ru, там больше информации, и 30 июня Кука Розетта. Господин посол, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли.
Muito obrigado, senhor embaixador, pela sua visita.
В ситуации, когда мы не можем свободно перемещаться, как нам бы хотелось, нам очень важно поддерживать связь, и это дает нам надежду, что в какой-то момент все вернется, и мы сможем походить по площади Руси.
Nesta situação, quando não nos podemos deslocar muito, é muito importante manter estes contactos. Mas eu espero que voltem aqueles tempos quando outra vez podemos andar pelo Rossio.
Com certeza. Serão recebidos com os braços abertos. Nós vamos querer abrir as fronteiras tão cedo quanto possível, com segurança. Temos muita vontade de ter as fronteiras abertas e muitas saudades de estarmos outra vez juntos. Com a TAP Air Portugal, com a Aeroflot, vamos ter os voos retomados tão cedo quanto possível.
Безусловно. Мы сделаем все для того, чтобы открыть границы, как только сможем. И будем приветствовать вас в Португалии вместе с ТАПом и Аэрофлотом.
Друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушаете. До следующего воскресенья. Пока.